Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба. О семи таинствах церкви». Нечаянная радость. Был еще случай, когда человек при жизни узнал о своем прощении. В 17 веке эту историю записал святитель Дмитрий Ростовский. Некий лихой человек очень чтил Божию Матерь. Был он православным христианином, но страдал таким недугом. Не мог удержаться от того, чтобы не взять чужое. Причудливо сочеталась в его душе великая любовь к Царице Небесной с воровской страстью. Даже собираясь залезть в чужой дом, он не забывал помолиться ей и попросить о благополучном завершении кражи. Долго он воровал и не попадался. Но не потому, что, как он думал, Божия Матерь помогала ему, такое невозможно, а по долготерпению Божию. Преступников называют этим словом потому, что они преступают, то есть нарушают закон. Есть заповедь или закон «не укради». Он же воровал. А может ли Бог, Матерь Божия или святые помогать человеку нарушать закон, который установил Бог? Конечно, нет. Господь ждал, когда он сам раскается и оставит свое ремесло. А помогал ему и удерживал в грехе кто? Да-да, все правильно. Тот, кто только и ждет от нас дурного поступка. Шли дни и годы. Человек этот все откладывал покаяние на потом и каждый раз уговаривал себя, что обязательно прекратит воровать. Вот только в последний раз сходит и больше ни-ни. Как-то однажды собрался он кого-то обокрасть, а перед этим зашел по своему обыкновению в храм. Встал перед иконой Божьей Матери и вдруг видит необычное зрелище. Икона, у которой он столько лет молился, вдруг ожила. На руках и ногах Бога-младенца открылись раны, и из них текла кровь. А сам он на руках у своей матери сидел, отвернувшись. «Царица Небесная, Мать и Бога нашего!» — обратился вор к Божьей Матери. «Что это? Кто совершил это зло? Кто пронзил руки и ноги твоего младенчика?» И услышал этот человек страшный ответ. «Ты распял его своими преступлениями. Ты брал своими руками чужое, поэтому истекают кровью его руки. Ты ходил путями греха, поэтому пронзены гвоздями ноги моего сына, и нет тебе за это прощения». Ужас объял его. Упал он на колени и взмолился так, как никогда прежде. Пришло время закрывать храм. Уже и сторож подошел к нему, а он, не обращая на него внимания, продолжал молиться. Позвали старосту. Тот подошел, стал говорить ему, что время, мол, позднее, пора домой. Обернулся к ним этот грешный человек и попросил запереть его в храме. Сторож со старостой переглянулись и согласились на его просьбу. Долго не отступал он от иконы, просил Матерь Божию о прощении, о заступничестве перед ее сыном. И только на третий день, уже отчаявшись, он получил радостное известие о прощении. В память об этом случае была написана икона, которая так и называется «Нечаянная радость». Что и говорить, человек этот потом оставил все. Не только свое душепагубное дело, но и мир. Доживал жизнь монахом в монастыре. Помни, Юра, о тех грехах, в которых собрался покаяться, и думай не только о неминуемом наказании за них, но и о неистощимом милосердии Божием. И пусть тебе об этом напоминает икона «Нечаянная радость». Итак, набрались мы с тобой мужества и очистили душу в таинстве покаяния. Что же дальше? Ведь опять словно кто под руку толкает и вынуждает делать то, в чем только что каялся. Но ты православный христианин, наследник Царства Небесного, и уже знаешь, что как царевич должен вести себя по-царски. Правда, самый сильный и коварный враг — во много раз сильнее, чем великан Голиаф, постарается помешать тебе удержать за собой это звание. Вон сколько соблазнов разбросал он вокруг. Как же уклониться от плохого поступка и сохранить царское достоинство? Вопрос непростой, и ответить на него коротко не удастся. Поэтому давай отложим его до следующей встречи. Таинство причастия. «Прошлый раз мы с тобой говорили о таинстве покаяния», — начал батюшка, когда я пришел к нему опять. «Остановились мы на том, помнится, что удержаться от дурного поступка бывает очень сложно. Только успеешь подумать, что так нельзя, а оно само уже сделалось. Вот беда. Тогда ради чего мы каемся? Зачем стремимся очиститься от грехов?» «Для Царства Небесного», — вырвалось у меня. «Правильно, но и для того, чтобы отвыкнуть от дурного еще здесь, на земле. Ведь в Царство Небесное невозможно попасть со всеми нашими грехами. Мы уже знаем, что избавиться от них мы можем с Божьей помощью. Как же ее получить?» «Получить ее можно, даже просто молясь Богу. Но несравненно больше сил мы получаем в таинстве причастия. Для того, чтобы рассказать тебе подробнее о том, что это за таинство, мне придется сделать небольшое отступление. До появления Христа на земле люди рождались и умирали, и никто из них никогда не думал, что человек когда-нибудь может встретиться с Богом лицом к лицу. И вот Бог вочеловечился, то есть стал по виду как человек, родился от Девы Марии. Звали его Иисус, что значит «Спаситель». О детстве и юности Иисуса Христа нам мало что известно. В Евангелии есть лишь один эпизод, когда он однажды отстал от родителей в Иерусалиме. Сильно взволновал отрок Иисус, Иосифа и Деву Марию своим отсутствием. Потом, когда они его нашли, он послушался матери и вернулся к ней в Назарет. Вот пример послушания материнскому слову. Если даже сам Бог был послушен своей маме, нам ли не слушаться своих родителей? Став взрослым, он стал проповедовать, рассказывать своим ученикам, будущим апостолам, о том, как нужно жить здесь, на земле, чтобы иметь жизнь вечную. Для того, чтобы люди не только знали, но и могли наследовать вечную жизнь. Ему, безгрешному Богу-человеку, предстояло принять на себя все грехи мира, всю злобу, умереть ради любви к людям и потом воскреснуть. Его схватили по доносу Иуды, одного из ближайших учеников, и предали позорнейшей казни, распяли на кресте. Как Бог, он знал о предстоящих ему испытаниях, но не отказался от них, а принял их добровольно. Но прежде предательства Иуды, распятия и смерти на кресте, прежде своего воскресения, Господь дал людям возможность соединения с собой. Только те, кто причащаются тело и крови Спасителя, сказано в Евангелии, войдут в Царствие Небесное. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 54. Эти слова слышали его ученики. Они записали их, и таким образом слова эти дошли до нас. В них заключается смысл христианства, в них тайна вечной жизни. Вот как о важности этого таинства говорится в древнем Патерике, книге, в которой описывается жизнь святых отцов. Одному подвижнику в видении открылось страшное зрелище. Перед ним бушевало огненное море, волны вздымались и бурлили. А на противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось пение птиц, неслось благоухание цветов. И слышит он голос: «Перейди через это море». Но как? Долго стоял монах в раздумье. И снова слышит: «Возьми два крыла. Одно крыло — божественная плоть Христова, второе крыло, животворящая кровь его. Без них достигнуть Царства Небесного невозможно. Вот что такое причастие для человека. Во время этого таинства Господь подает нам свое тело и свою кровь под видом вина и хлеба. Впервые Он совершил чудо превращения хлеба и вина в тело и кровь свою на последней трапезе со своими учениками, накануне своих страданий и смерти, на Тайной вечере. Господь сам совершил таинство причащения. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. С тех пор, согласно этой заповеди, установив таинство причащения, Иисус Христос заповедал ученикам совершать его всегда. «Сие творите в мое воспоминание». Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. С тех пор, согласно этой заповеди, вот уже 2000 лет таинство причащения постоянно совершается в Церкви Христовой и будет совершаться до скончания века. Происходит оно в Церкви во время литургии. Слово «литургия» греческого происхождения на русский язык переводится как «общее дело». Общим оно является потому, что все, приходящие в Церковь, молятся вместе. Священник и диакон вслух произносят слова молитв, хор поет, а люди вслушиваются в слова и повторяют их в сердце. В литургии, как и во всех таинствах, невидимо участвует Сам Господь, Божия Матерь, все небесные силы и святые угодники Божии. Во время совершения таинства хлеб и вино видимым образом не изменяются, но силою и действием Духа Святого они превращаются, правильно будет сказать, прилагаются в истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа.